наши радиослушатели, пришло время, и мы очень рады новой встрече с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И рады вдвойне, так как встречаемся с вами в день памяти святых покровителей семьи, князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. Желаем всем нашим радиослушателям мира, тепла, любви вам и вашим близким. Отрадно, что, начиная с 2008 года, День памяти святых Петра и Февронии стал всероссийским праздником, Днем семьи, любви и верности. И произошло это во многом благодаря инициативе Светланы Владимировны Медведевой, супруги российского президента. Светлана Владимировна является президентом фонда социально-культурных инициатив, который был создан в декабре 2008 года. А в социальной сфере деятельность этого фонда направлена на поддержку развития детского творчества, оказание помощи талантливым и одаренным детям, на реализацию программы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта программа содействует всестороннему развитию и формированию гражданской позиции подрастающего поколения. По инициативе и при личном участии Светланы Владимировны Медведевой был разработан ряд очень важных социальных и образовательных проектов, в числе которых не только праздник «День семьи, любви и верности», но и акция «Подари мне жизнь». Эта акция проводится уже третий год, проходит она всегда после праздника Дня семьи, любви и верности, и проходит в течение недели, именно недели против абортов, недели за рождение ребенка. Недаром акция называется «Подари мне жизнь». Акция «Подари мне жизнь» направлена на укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и традиций. А поскольку именно врачи, акушеры, гинекологи помогают женщине выносить беременность, помогают женщине родить ребенка. Сегодня мы с вами побываем в женской консультации номер 2 Центральной городской больницы номер 3 и встретимся с врачом, акушером-гинекологом первой категории Надеждой Леонидовной Водолеевой. Здравствуйте, Надежда Леонидовна.
Здравствуйте.
И прежде всего хотелось бы начать вот с какого вопроса. Как давно вы работаете акушером-гинекологом?
Акушером-гинекологом я работаю с 1977 года. До этого я закончила областное Свердловское училище и по специальности акушерка. И началась моя деятельность именно с акушерки. И вот тогда-то я и полюбила эту специальность. А я акушеркой работала до 1977-го, потом закончила институт вечерний, наш Свердловский государственный институт. И потом уже пришла работать в 20-ю горбольницу, где у меня были чудесные учителя, которые научили меня очень многому. И в первую очередь отношению к женщине. Но вообще я всегда с самого рождения мечтала стать, наверное, врачом. Хотя я и закончила музыкальную школу, и думали, что я буду скрипачка. Но вот какая-то у меня была вот такая вот мысль или какое-то вот такое все время чувство, что я должна быть врачом. Каким? Я еще, конечно, не знала. Вот когда я не поступила первый раз в институт, не прошла по конкурсу и нечаянно, просто проходя мимо, попала вот в это наше Свердловское училище, оно тут рядом областное. И тоже говорят, а куда? Вот у нас есть медсестры, есть акушерки. Я говорю, я на акушерку. У нас была врач, которая наша была нашу группу, и вот которая нас, ну, просто, я не знаю, она врач от Бога и педагог от Бога. И она нас научила любить вот женщин. Специальность это само собой, но она научила любить женщин, уважать женщин. Вообще вот как-то нас так вот, ну, подняла в нас, не знаю, уважительное вот такое. Мы что, тоже тогда еще были девчонки, мы еще мало понимали, что это такое женщина, что такое беременность, что такое роды, вообще как даже роль женщины в семье. Но настолько она сплотила нашу группу, такая у нас была сильная и дружная группа, что мы встречались потом долгие годы. И сейчас мы встречались совсем недавно, у нас было училище 80 лет, мы встречались. Это Любовь Васильевна Майорская. Чудный врач и чудный педагог. И вот нас ведь после училища, мы же все распределились акушерками, а ведь у нас потом 5 стало акушеров-гинекологов. Вот не просто так, правильно? Mm-hmm. То есть это не врачи, не хирурги, там, не окулисты, а именно акушеры-гинекологи. И многие остались работать в акушерстве акушерками. Так у меня сложилась судьба. Я считаю, мне очень повезло на педагогов. Поэтому вот потом это продолжилось все вот в 20-й больнице, когда там у нас был Георгий Николаевич Боровских, который которого женщины очень любили. И он был такой, что он, вот у него ручки были золотые, он нас учил оперировать, учил даже как женщину смотреть вот на кресле. Это все нас учили. Но это же ведь здорово было тогда. И вот я считаю, что, ну вот, говорят, что хороший врач получился. Вот так вот, ну, я считаю, врач хороший получился не сам по себе, а благодаря учителям. Мне кажется, так. И потом я работала очень долго в двадцатке, потом в другой больнице, на Верхесецком районе, в 35-й горбольнице, а сюда вот. И здесь-то я уже работаю 30 лет. На будущий год будет 30 лет с одной акушеркой в одном коллективе. Поэтому женщин я здесь знаю уже на сортировке на нашей 30 лет. Ко мне уже ходит, ну, наверное, третье поколение девочек.
Очень, вот. Очень здорово. То есть вот насколько я поняла из вашего разговора, получается, вот если бы мы жизнь вернули немножко назад, то вы бы выбрали ту же самую специальность, также бы работали.
Только бы акушерство. Я считаю, это настолько благодарная специальность. Ну, мы тоже встречаемся тут и с болезнями, и все, но вот это вот, не знаю, беременная женщина, это настолько какие-то такие чувства вызывает, и умиление, и восхищение. И потом, когда она приходит к тебе вот с этим детем, это же вот вообще, и плакать хочется от счастья, потому что женщина счастлива, что закончилось все прекрасно для нее. Дитё она получила здоровое, хорошее. Она вот, мне кажется, из благодарности даже приносит нам ребенка показать. И самое интересное, когда дети уже потом подрастают, нам приходят они, мамочки, с этими детьми, я начинаю разговаривать, и он так реагирует прекрасно на мой голос, улыбаемся, разгулим. Я, ну, еще бы 9 месяцев, он слушал мой голос и чувствовал мои руки. Прекрасно, никто у нас не плачет. Интересно же?
Да, конечно.
Я считаю, что это все равно ребенок там все чувствует.
Конечно, он чувствует. Это все проживает, запоминает. То есть всех тех, кто общался с мамой во время беременности. А вы так вот чудесно, Надежда Леонидовна, сказали вот о беременности. На самом деле мы вот думали о том, что ведь профессия врача-акушера-гинеколога, она ведь удивительна именно тем, что это врач, который первый сообщает уже, скажем так, вот официально, по-настоящему, что женщине о беременности, что она узнает о беременности. То есть это врач, который помогает женщине родить ребенка, чтобы он появился на свет. Но, к сожалению, вот в нашей практике мы же знаем, что бывают такие ситуации, когда женщина не всегда с радостью вот это известие принимает о том, что она стала мамой. И я думаю, что вы в своей практике тоже с этим сталкивались, и не раз, и не два. Были ли вот у вас такие случаи, такие ситуации, когда женщина, вот узнав о беременности, не могла с радостью принять это событие? И как-то вот были какие-то сомнения, что-то, какие-то переживания? И хотелось бы вот понять, что заставляет, что побуждает женщину не порадоваться, что ли, вот этому событию, что она стала мамой? Ведь это удивительное событие в жизни женщины — стать мамой.
Ну, здесь можно, знаете, разделить на несколько даже вот таких вот ситуационных состояний, что ли, у женщины. Начнем с тех девочек, у которых это беременность первая. Вот когда первая беременность, они сначала не понимают даже своего состояния и своего вот того ощущения, что у ней, оказывается, там зарождается жизнь. Они еще это даже не понимают никогда. Совсем вот девочки молоденькие. К сожалению, не все приходят же ведь, чтобы спланировать эту беременность, а начинают жить половой жизнью очень рано сейчас, к сожалению, опять же. И считают, что, может быть, их вот как-то минует, и они это... И, а иногда, мне кажется, они просто даже об этом не думают. И получается, что вот она пришла и говоришь, спрашиваешь, так, задержка, столько-то дней. Ты сделала? Нет. А если будет беременность, что будем делать? Рожать? А почему вы думаете, что у меня беременность? Она даже не готова еще к этому. К сожалению, это наша беда. Невоспитанность в семье девочки, как будущие женщины, ну и, может быть, и в школе, или еще где-то. Ну, вот такое бывает, и очень часто бывает. Начинаешь ее смотреть, да, находишь беременность. Сразу паника. Что будет? А что скажет мама? Сразу начинаешь выяснять. Во-первых, сколько лет девочке? Учится ли, работает? И потихоньку с ней начинаешь беседовать. И она потом как-то успокаивается. И ей как-то это интересно, что вот там что-то. И я говорю, на следующий прием придешь будущим мужем. Он мне не муж. Я говорю, ничего, раз у вас уже есть дитё, значит, вы уже семья. И было очень много случаев, когда вот разговаривали, когда они приходят вдвоем, начинаем разговаривать, и как-то вот все эти бытовые проблемы, они все равно как-то потом утрясаются. Но вот это состояние, потом она начинает его осознавать, и она встает счастливой, и мы Вот это, конечно, идеальный вариант, прекрасный вариант. Есть девочки, которые прекрасно знают, что она беременная. Но вот я не готова еще к материнству. Я когда такое услышала вообще первый раз, мне стало даже страшно. Как не готова к материнству, если ты девочка, если ты женщина уже, раз ты живешь полную жизнь. Ты все это понимаешь, и вдруг не готова к материнству. Даже страшновато было. Тоже, когда начинаем беседовать, разговаривать, иногда, конечно, не получается. Девочки прерывают беременность. Еще не очень хороший такой вариант, когда в это вмешиваются родители, особенно мама. Это страшно. Девочка хочет. Она прибегает прямо с блестящими глазами. Ну и что, что она еще не замужем? У них еще не сложилась семья. Но они уже любят друг друга. Но не живут они еще пока вместе с семьей. Но ведь это же все тоже можно решить. Приходит случай, мама, рано ей еще рожать. Я говорю, ну вот вы-то ведь родили, и троих даже уже родили, ведь вы вот мама, а она почему не может стать мамой? Вот она повесит этого ребенка мне на шею. Вот мамино было суждение. Бедный ребенок, это бедная девочка, она вся сжалась, глазки вниз опустила, заплакала. Все, пришли после аборта. Воспалительный процесс. Лечение в стационаре, нарушение цикла. Год пролечились. Вроде все восстановилось, все нормально, все прекрасно. Ну, вроде и успокоилась и мама, и девочка вроде как успокоилась. С мальчиком они остались жить, дружить, все так же, все. И беременности нет. Мальчик ее бросает. Расстаются. Расстались, и проходит года два, она ко мне не появлялась, эта девочка. И приходит опять с мамой. Только уже теперь со слезами. Хороший мальчик, сыграли хорошую свадьбу, все у нас по любви, мама уже вся счастлива, что такой муж. А беременности нет. Начинаем обследовать. Воспалительный процесс остался, трубы непроходимы, воспалительные опухоли в животе. Начинаем оперировать. Ну, направили в стационар, там на обследование сказали только оперативное лечение. Вот в данный момент она у нас сейчас уже прооперирована, трубы проходимы. Пытаемся восстановить менструальный цикл, но они ходят на каждый прием вместе с мальчиком, со своим, с мужем теперь. Но пока ничего не получается. Как вот мама себя в такой ситуации теперь чувствует? А я еще тогда говорила, я говорю, зачем вы вмешиваетесь? Я говорю, девочка взрослая, ей не 17, ей не 15, ей 21 год. Она сама решит за себя. Я знаю, категорично так, мама, я знаю, что ей не нужен этот ребенок. Все, мама вмешалась. Сейчас вот эта мама тоже ходит, но мне не хочется ее оскорблять тем, что вот напоминать ей это. А дочка-то, наверное, вот это все тут это держит. Вот каково сейчас маме? Вот такой случай. Еще один случай был просто вопиющий. Ну, вот наши мамы, вот это вот надо с мамами, наверное, как-то тоже надо разговаривать. Вот они не понимают, вот они решили, что вот их дочка, значит, вот она должна делать так, как хочется маме. Девочка молоденькая, только после школы, дружили, ну, как все сейчас дружат, все прекрасно, все хорошо. Я говорю, ну, наблюдалась, у меня только мама приходила всегда. Ну, я все спрашиваю, как дочь, единственная дочь в семье, детей других больше нет. Это дочь. Вдруг оказывается, что уже беременная на большом сроке беременности. Представляете? И они через каких-то там знакомых, как-то прерывают эту беременность. 26 недель. Это уже убили ребенка. Девочка потом ко мне так и не ходила, где-то они так все наблюдались. А единственное, что хочу сказать, вот пришла мама, до нее дошло, когда вот она... Там девочка еще лежала в больнице после практически родов. Она пришла и говорит, что я наделала? Я убила первого внука. И так потом это их наказала жизнь за это. Девочка не смогла составить свою судьбу. Эта мама практически осталась вот сейчас одна к пенсии. Муж нашел другую женщину. Вот вся семейная жизнь, ну, вся сломалась. Вот может быть бы надо бы как-то наоборот дочку-то было поддержать. Ну что, неужели бы они не воспитали? Тем более у них одна. Ну усыновите, и вот вам ребенок, еще один. Ну пусть внук, ну помогите дочке, воспитайте, если она не замужем еще. Все, ну допустим, она не может. Ну вы-то можете. Вот ведь случаев-то таких же много. когда молоденькие девочки совсем рожают. Были такие случаи, когда и в 13, и в 14, ну, родители в такой ситуации удочеряли или усыновляли таких детей, и дети не уходили из семьи. Вы понимаете? А тут вот такая жестокость, но до нее вот ведь дошло в тот момент, что ведь что она наделала? Она пришла, плачет и говорит: я убила собственного первого внука. И вот вся жизнь потом вот так, понимаете, как обидно. Вот это вот самое страшное, что вот было у меня вот из этих вот таких ситуаций. Другие ситуации, слава богу, заканчивали все хорошо. Ну, иногда, знаете, вот есть когда время, ведь мы разговариваем, рассказываем, доказываем. Книга тут мне нечаянно попала в руки о том, какие настоящие-то есть мамы, которые не то что своего там сделать аборт, они другие забирают детей. Я говорю: вот прочитайте. И вот ты придешь, говорю, ко мне через неделю, опять придешь с мужем, и мы уже все решим. И я говорю: ты мне скажешь, какую кровь тебе сдавать. А на УЗИ пойдешь. Если на аборт, то за деньги. А если рожать, то пойдешь бесплатно. И все вроде устроено. И муж хочет, и работа есть, и институт уже за плечами. Ну, живут с родителями. Вот одно. Все, заходят вместе с мужем, глаза блестят. Я думаю: ну все. Я говорю: что? Бесплатно пойдем на УЗИ. Все, сохранили душу. Вот совсем случай той недели. Девочка приходит, ну, молодая совсем, еще тоже 21 год. Один ребеночек есть. Ну, решили второго. И вдруг, когда пошла на УЗИ, двойня. Мне не справиться, пойду на аборт. Я говорю: не может быть. Я говорю: ну как ты не понимаешь, ты сразу две души погубишь. Ну ты что? Нет, мне не справиться, мне муж не поможет, я не смогу. Я говорю: я не буду ничего даже с тобой вот сейчас даже писать, говорить. Я говорю: вот тебе УЗИ, а по УЗИ видно. Они хоть и маленькие, но видно, вот два этих шарика. Я говорю: вот сходи домой, покажи мужу, дома все обдумайте и придешь. Я говорю: я ни за что, вот даже рука у меня не поднимется убить сразу две души, ни за что. Я долго, неделю, наверное, ходила, больше пришла, вот на ту неделю уже пришла и говорит: а можно я еще раз в УЗИ схожу? Я говорю: можно. И пошла делать, там уже 12 недель, там уже видно ребятёшков-то совсем хорошо, уже там головочка все видно. Все, сохраняем. Я говорю: ну слава Богу. Я говорю: ну как даже ты вот... Я говорю: ты понимаешь, я говорю, вот ты мне такое сказала, да я ночь спать не могла, я представить не могла, как ты сможешь, говорю, убить своих двоих детей, не представляю. Вот сохранили. Вот такие случаи бывают. К сожалению, уходят на аборты, но что могу сказать, меньше мы уходим на аборты все равно сейчас, меньше. Я, конечно, в душе больше акушер, вот больше акушер, настолько я люблю беременных. И они такие все вот, ну, тем более, я уж теперь в возрасте, мне кажется, они все мои как дети уже, а теперь уже как и внучки, и поэтому вот настолько они, видимо, чувствуют, что я их люблю. И вот они ко мне с удовольствием все идут, и мы с ними находим всегда практически общий язык. То есть когда что надо, назначается, какое лечение, какое обследование, ну, практически все 100% все слушаются. Мама – это мама, с мамой иногда приходят. Мало ли что-то вот маме непонятно, приходят и с мамами. С мужьями очень часто приходят на прием, очень часто. У меня пара одна была, они двоих уже сейчас у меня родили, деток. Он всегда только: а можно, я не знаю, буду с ней ходить? Я говорю: ради бога, вы рожаете вдвоем. Так ведь приятно, он как за ней ухаживает, так приятно. Ну, не так много, я бы сказала, что ходят мужья с женами, но ходят. Как-то это вот сейчас тоже... Вот надо воспитывать и в мужьях вот это уважение к женщине обязательно.
Значит, Лина, да. А может быть, еще есть какие-то вот ситуации, когда вот женщина сомневалась, рожать или не рожать, но вот в результате вы, например, с ней поговорили, и она все-таки приняла решение родить ребенка. Какие-то вот еще, вот помимо того, что вы сказали, что вот мама там заставляет.
Ну вот у нас какие случаи бывают? Если женщина, возраст большой, вот они этого боятся. Вот за 35, там 38, 40. Вот иногда приходит беременность. Я говорю: так это же счастье. Ну что вы, это же ведь уже поздно, уже нельзя. Я говорю: да кто это сказал, что нельзя? Я говорю: да вы наоборот, это вы еще наоборот говорите о том, что вы еще молодая, здоровая, красивая женщина. Я говорю: вы наоборот почувствуете, что такое материнство вообще в такой... вот такие чувства вот у женщин 38 лет, вот совсем другие, чем 21, когда родят. Я говорю, у меня первая женщина, когда тоже она мне запомнилась, которая пришла рожать в 38, но она не рожать, она тоже, она бизнес такая теперь, леди, как по-современно говорят, она, ой, да зачем, да мне надо сделать аборт, да у меня столько работы, то все. Я говорю, у вас сколько детей? Один сын. Я говорю, сколько сыну? 14. Я говорю, ну и что, сын-то 14 лет, это уже все? Уже отрезанный ломоть, а вы что, останетесь с мужем через 2-3 года и друг на дружку будете смотреть? Я буду внуков ждать. Я говорю, да, вы, да когда вам ждать-то? Я говорю, так вам уже ведь не 47, а 37. Я говорю, ну давайте подумайте. И вот мы уговорили ее, и она у нас все-таки тоже пришла к этому мнению, что ну я буду только у вас. Я говорю, да конечно у нас, все, будем вместе. И вот она когда пришла в 38, у нас уже получилось роды, она вот такая, все, у меня королева. Вы не представляете, как меня все дома любят. Я говорю, вот, видишь, я говорю, что такое родить в 38? Я говорю, тебя любят, а детеныш это ты как любишь? Совсем ведь по-другому, чем 20 лет. Я говорю, так а я там и мне некогда было любить-то, я там бегала, все, доучилась, доработала. А сейчас прямо вся счастлива. Еще у меня родила одна женщина в 42 года. У нее первый ребеночек, инвалид с детства, ДЦП. И поэтому она настолько боялась рожать еще, ну, с мужем они расстались, конечно, к сожалению, такое часто тоже бывает, и она нашла очень хорошего друга, а этот друг, ну, стали жить, еще пока друга. И вдруг у нее беременность, 42 года. Она уже пришла, говорит, так мне не сделано, у меня ДЦП, я говорю, ДЦП не передается, давай исходим. И проконсультировались его в МГЦ. Я говорю, ну вот видишь, я говорю, нет же угрозы, что у нас снова будет такой ребенок. Вот. Пришла со своим сыночком. Сыночку 16 лет, но он такой не прямо вот ребенок, такой приятный мальчик. Я говорю, ну вот посмотри, а этому ребеночку ведь надо потом кто-то, чтобы за ним ухаживал, чтобы у него был друг или подруга, сестра. Я говорю, пойми, мы же ведь не вечные на этой земле. А как он останется один? Допустим, в 42 года родили дочь. Ой, это счастье. Папа там устроил вообще им фотосессию, когда они выходили из роддома. Вот такой альбом. Она такая красивая была беременная. Это даже вот не представить, потому что вот она сначала испугалась, а потом она уже когда поверила, что все это можно, она прямо расцвела. Я говорю, ну вот, вот даже никто вот не скажет, что тебе было 42 года. Я говорю, ты прямо вот расцвела, как вот... Говорят же, беременность красит женщину. Mm-hmm. Так вот, в некоторых женщинах это прямо вот, вот видно, что она вот цветок прямо стала. И все, и тоже счастливая, и ребенок великолепный, и дочь, и они такие счастливые. Тут и постарше, может, мужчина-то. Но тут же зарегистрировались, кстати. Тут же пошли зарегистрировались, и он свою фамилию дочери дал, и счастливы до поднебесья. И мужу по 50 где-то было, ей 42. Вот такие женщины есть, которые вот такие-то, которые сначала вот все думают, да как-то вот то, да сё. Вот это вот часто вот возрастные. Но никто не пожалел. У меня сейчас женщина, она ходит уже совсем в возрасте, совсем уже. И вот она пришла и говорит, Надежда, большое вам спасибо, что вы заставили меня родить моего сына, от которого сейчас сноха у меня уже родила. Но самое главное не в этом. Говорит, если бы не он, и первый погиб потом сын, если бы не он, мне бы жить-то зачем? А у меня есть он. Вы представляете, какая я счастливая, что у меня есть такой сын? А мы ее уговаривали тоже рожать. А потом вот она пришла и через много лет так сказала. Спасибо, говорит, мама, что вы просто уговорили меня родить ребенка. Да мы таких, ой, сколько уговорили уже. Сейчас двое детей, климакс. Да у меня климакс. Я говорю, давай, Рыся, посмотри. Большая. Я говорю, ну и что, климакс? Я говорю, да дочечка там у нас с тобой, у тебя два сына, а там дочь. Ну, случайно так получилось. Мы же родили дочь. Такие счастливые-то теперь. Ой, что у нас растет дочь. Я говорю, ну и что? Ну и в 45, и в 46 мы рожаем. Я говорю, только вот у них вот этот страх, конечно, надо преодолеть. Когда побеседуешь, все расскажешь, все покажешь, что мы туда направим, и сюда направим, и везде обследуем. И женщины успокаиваются, и рожают потом с удовольствием. И потом, главное, в семье-то как, вот совсем климат другой в семье стоит, совсем. Муж-то как смотрит на жену, какая она у меня еще молодец, какая красивая, какая... Что это жена и мать какая еще. Это тоже ведь здорово, чтобы еще и муж вот так вот уважал. И дети тоже. Я тоже рожала вот совсем недавно. но ей 39, так она говорит, у меня дочь не дождется, когда я рожу, дочь, ей так хочется, она так давно ждала, что у всех есть, а я вот одна расту, так ей хочется. Я говорю, ну вот видишь, у тебя уже готовая нянька будет, дочери там что-то 15-16 лет, ну вот видишь, как здорово, я говорю, у меня уже нянька есть, мы еще с тобой и за третьим пойдем. Ну не знаю, не знаю, я говорю, вот видишь, как разохотилась, не знаю, может и пойдем. Все равно стараемся с каждой девочкой, с каждой женщиной. Я просто даже привожу вот эту страшную цифру, которую я прочитала в журнале, что у нас ежегодно убивают на абортах 1 000 000 детей. Я, вы представляете, это 1 000 000, это наш город, Екатеринбург. И меньше народу встает на 1 000 000 каждый год. Я говорю, вы себе представить не можете, какой это ужас. Или вот всегда говорю, еще такой жуткий пример. Пусть это жуткий пример, но иногда вот иногда тоже надо сказать и так. Я говорю, вот представь себе, вот бегает ребеночек у тебя маленький. Вот возьми нож и убей. Это ведь равносильно. Ну уж вы такое скажете. Я говорю, а какая разница? Это уже ребенок. Вот ты, говорю, сделай УЗИ, там уже сердцебиение есть, там уже сердце бьется, там уже кровообращение начинается. Какая разница? Он тоже ребенок, он тоже человек. Всегда говорю, вот вы просто сваливаете всю вот ответственность на врача, который делает этот аборт. Я работала когда однажды в абортном отделении, я запомнила этот месяц на всю жизнь. Я потом всю жизнь вот это вот думаю об этом месяце, как об ужасе каком-то. Потому что эти аборты, это просто страшно. 11, 12, это же уже просто человек. Головой, с животиком, ручки. Мы даже вот такой аборт, когда сделали, я первый раз увидела, так я потом. Я после этого больше не села за стол, никогда. Потому что там были ручки, пальчики, ну вот такие стопочки с ножками. Ну был уже человек, вот такой человечек был. Совсем. Они же ведь формируются, детки-то сразу, у них же все это же видно, кто. Мальчик или девочка. И я говорю, все. Я говорю, это мне до конца моих дней, говорю, вот этот грех не замолить никогда. Потому что, я говорю, мы такой ужас творили, это ужас. А женщины тогда делали аборт очень много, очень. Сейчас вот, я считаю, мы все-таки сдвинули вот эту глыбу. Сдвинули все равно, у нас абортов сейчас намного меньше стало. Намного.
Надежда Леонидовна, скажите, пожалуйста, вот все равно вы уже... Так много лет работаете врачом, акушером-гинекологом. Тем более здесь вот в поликлинике вы работаете уже 30 лет, да, на следующий год будет. И получается, все равно уже женщина, как вы сказали, уже до третьего поколения дошло. А были ли какие-то вот ситуации, вот в вашей памяти остались они, когда вот именно как раз впоследствии аборта как-то сказались это на всей семье?
Ну вот кроме вот этой семьи, где я говорю, когда они прервали в большом сроке, и когда жизнь вообще вся, один-то случай просто есть тоже вопиющий. Женщина, ей было уже к тому времени лет 39, она была бесплодная, ну почему, не знаю, она-то пришла уже, на ней у меня тоже наблюдалась, и пришла уже беременная, на аборт. Я говорю, как? Бог дал ребенка в 39 лет, какой может быть, даже думая об аборте. И вот она рассказала свою историю. Они же, он у нее муж военнослужащий, они ездили по всяким лагерям, везде, ну где там всяким. И она практически поэтому и не лечилась. И причину я не знаю, у нее бесплодие. Беременности у нее не было ни одной никогда. И вдруг она вот в 39 лет, у нее есть задержка, и она приходит, и она оказалась, ну она где-то сделала УЗИ, она беременная. Муж в это время лежал в госпитале. Подлечивался что-то, не с какой-то там серьезным заболеванием, просто как подлечивался. Она приходит к нему, вся счастливая, и говорит, ты понимаешь, а у нас будет ребенок. Он говорит, как это? Я в госпитале, а у тебя беременность. Он-то не понимает, что беременность-то не сразу. Сегодня ведь возникла, а была когда-то. Она, значит, такая вся опешившая, такая вся возмущенная, что она не поняла, почему он ее не поддержал в ее счастье-то в этом. А он еще так с ней говорит, грубо поговорил, говорит, так не может такого быть, значит, не от меня этот ребенок. Она пришла домой вся расстроена и пришла ко мне на аборт. Я говорю, да не может быть, ну не может быть, чтобы он не поверил. Да вы что? Ой, вы не знаете моего мужа. Если я не сделаю аборт, он не поймет, и мы вообще разойдемся. Я говорю, ну никак. Нет, вы меня не уговариваете. Раз я хочу сохранить семью, я хочу, пока он лежит в больнице, я хочу сделать аборт. Все, сделала аборт. Ну, потом она еще приходила. Почему я знаю продолжение? Приходит муж в госпиталь, приезжает домой. Весь счастливый уже. Ну как? Как ты себя чувствуешь? Как ребенок? с ней истерика. Какой ребенок? Какой ребенок? Ты сказал, что это не твой ребенок. Я пошла и сделала аборт. Я не хочу, чтобы ты даже думал, что это чужой ребенок. Это наш был ребенок. Он говорит, как наш? Тогда тем более не поверю, что наш. Раз ты сделала аборт, значит, точно был от чужого мужчины ребенок. Все, они разошлись, вот именно с таким гневом оба, и разошлись, все, семьи не стало. Вот одно слово, мужчина совершенно не понял ее состояние вообще. Ну как это так получилось? Почему она не смогла? Ну я понимаю, беременные женщины, они совершенно другие, у них и слезы капают, и все кажется, что их все обижают. Ну это гормональная перестройка, это естественная реакция человека. Что она ждет от всех только добра, а тут вдруг пришла и ей так нужно ее. То это не может быть от меня, это беременность. Не может быть. Все, все, семьи нет. Больше она ко мне не ходит. Я не знаю, чем дальше жизнь закончилась. Я считаю, ничем хорошим эта жизнь, конечно, не закончилась. А ведь какое было бы счастье иметь в 30-40 лет ребенка, как бы он эксплуатил, они какие счастливые это бы были. Ну, в общем, вот такой случай был. Семья распалась, но они тут же разошлись. Мужья почему-то как-то интересно относятся вот после 40. Им надо даже не столько женщину, им надо ребенка. Вот у меня в другой случай. Вот роди мне ребенка. Она вся у меня такая очень красивая женщина, вся такая ухоженная, вся, как сейчас говорят слово, самодостаточная. Она работает на хорошей работе. Все мы сделали, все сделали для того, чтобы она могла забеременеть. У нас не получилось. Они расстались, начали год выходить замуж, рожают ребенка. Вот что-то такое негативное у мужа было к ней, вот какое-то негативное, вот почему-то он уж очень так настойчиво это все требовал. Но любовь-то все равно должна остаться, особенно уж в 40-то лет. Вот мне кажется, вот раз вот такое отношение, может быть, и у нее такое было, вот этот страх, что вот надо же, она вот все делает, а с беременности нет. Вот этот страх, может быть, это все и поглощал?
Может.
Может ведь?
Может.
Да даже, мне кажется, любви-то между ними вот это не было. Ну почему вот этот страх-то должен быть? И таких случаев, ой, сколько? Тут в 50 лет тоже. Вот муж требует от меня ребенка. Я говорю, как в 50? А что же вы раньше-то были? Почему вы раньше-то не родили? Один опять ребеночек. А что ж вы в 35, в 45 даже? А почему вы в 50-то сейчас приходите? Он меня выгонит из дома, если я ему не рожу ребенка. Я говорю, все, у нас есть дети. Пойдемте в детдом, возьмем... А мы сколько деток-то усыновили, это вообще отдельный разговор. А где вы идите в роддом, берите вот это, вот ваш ребенок. Сколько у нас таких детей, и самое главное, какие дети-то получаются. Вот эти брошенные-то. Они у нас все уникальные дети. Все уникальные. Они все. Одна художница выставлялась уже в Италии. Одна пианистка выступала уже в Англии на концертах. Представляете, какие дети? Я не знаю, вот, видимо... Бог их сохранил, что они вот не потерялись. Они их аборт не сделали. Это уже хорошо. Женщина выносила. Правда, ребеночек этот там жил в такой среде все время. Я всегда говорю, что вот он все время знал, что вот его отдадут, его отдадут, его отдадут, его мама бросит. Они потом это все чувствуют, эти дети. Уже даже когда с мамой лежат. Вот жизнь меняется в семье кардинальным образом. Забываются все боли, все заболевания, никто не гипертоник, никто не там ничего по больницам не бегает. Вот одна семья, великолепная семья. И вот и бабушка там вяжет великолепно всю эту дочечку, прямо вязали, принесли нам ее месяцев 6. И вот она пришла, там мы музыкой занимаемся. Я говорю, со скольки? Она говорит, а видимо какой-то талант был у ребенка в 5 лет. Она где-то в какой-то школе в такой учится, что они вот уже были за границей, и девочка такая талантливая. Вот я говорю, еще есть. И самое главное, у них страх остался, что их бросят. У многих. Без мамы никуда. Вот маму вижу, играю. Мама вышла, где мама? Страх брошенности. Вот то, что бросят. И она пришла, это вот женщина, и говорит, придется, наверное, в первый класс с дочкой идти. Но вот этот страх у ребенка, видимо, остается. Вторая, у меня женщина говорит, 5 лет в девятку положили, удалить миндалины, ну, эти аденоиды, буквально сегодня, а завтра я заберу. И вот, говорит, стоим, она там, говорит, в окошке плачет, я тут плачу. Говорит, обе плачем. Я говорю, ты почему плачешь? Она, ты меня здесь бросишь. Она говорит, так я вроде... повода-то никакого не давала, я ее нигде не бросала. Как я могу тебя бросить? Тебе полечат нотики, я за тобой завтра приду. Нет, ты меня обманываешь, ты меня здесь бросишь. Вот она ко мне тут же пришла после, как там оставила эту свою дочку, пришла, рыдает. Я говорю, ну не рыдай, ты рыдаешь, ребенок чувствует, она там рыдает. Я говорю, успокойтесь, ты завтра ни свет ни заря уже беги в больницу. Она увидит, что ты там под окном, и успокоится. Вот какой вот у детей в утробе, как они это все чувствуют, это вообще вот уникально это вообще все. Вот она чувствовала, эта девочка, что ее приготовились оставить в роддоме. То есть родная мать биологическая ее бросит. И вот она может и чувствовать, что это не ее мать, может быть, каким-то где-то. И вот она тоже боится, что ее бросят. Представляете? Вот как бывает в жизни.
Ну, в принципе, есть же такая поговорка, что не та мать, которая родила, а та, что воспитала, поэтому...
Ну, все эти женщины, эти семьи, они стоят просто великолепные. Они настолько счастливы, вот практически, вот я все... Мы с ними со всеми поддерживаем отношения до сих пор. Все приходят и с детьми, и с фотографиями, и обязательно показывают, какие дети -то чудные получаются. А я считаю, вот это любовь материнская. Это ведь не... Может, конечно, и талант он был, но если бы она, может быть, и брошенная была, может, этот талант бы никогда не открылся. А раз она растет в семье, в любви, вот в таком вот... Все ее любят. И вот мне кажется, вот эта вот любовь ей открывает, ну, еще какие-то таланты, видимо, в душе, правда? Потому что дети, вот, все уникальны. Да дед, каждый ребенок по-своему уникален. Обидно только, когда мать его бросает, и он остается, этот бедный... Я говорю, у нас когда практика была в институте, у нас же были детские болезни, и мы были в 10-й больнице, которая сейчас вот относится к перинатальному центру. И там есть огромные палаты брошенных детей. Боже мой, без слез это смотреть невозможно. Ну просто невозможно. У меня со мной училась девочка из Литвы. Ну, тогда мы еще были Советский Союз. И она не замужем, не муж, была замужем, муж погиб в катастрофе, и она никак не могла пересилить, чтобы выйти замуж. И вот она все потом, когда одного там мальчика приглядела, она говорит, я не могу, я должна его взять, я не могу, это мой сын, вот я чувствую, что это мой сын. И вот мы все ходили, и когда была практика, и помню, и носы-то им вытирали, и пеленки там эти переделывали, и полынки переодевали, и вот она... Все с ним. И так ведь она его взяла. Все, у них там можно ходить к этому ребенку. В воскресенье она к нему ходила. Гулять там брала. Все, когда уже его потом в детдом отдали, в дом малютки. Все, так она потом его взяла. Это уникальный тоже был случай, я считаю. Вообще. Ну, как-то тогда были молодые, так мы это еще как-то так не воспринимали, как сейчас. А сейчас, вот я говорю, у нас есть вот эти вот тоже уже все большие. Сейчас ведь никто не отказывается. Нас давно уже, давно никто не отказывается от детей. Вот кто состоят на учете, никто никого не просит. Вот здорово, правда? А ведь до этого, я говорю, вот мы ведь 8 человек, мы своих же видим, то есть отказные, свои были дети. Такие у нас случаи бывают. Я говорю, акушерство, и это вообще, это целое, знаете, можно романы писать, какие случаи в жизни бывают.
Ну, наша передача уже подходит к концу. Вот в заключение, Надежда Леонидовна, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям? У нас передача называется «В кругу семьи». Вот, может быть, какие-то мудрые советы слушателям, но особенно нашим радиослушательницам, потому что вы все-таки женский врач, хорошо знаете вот многие трудности и радости женщины. Вот что бы вы хотели пожелать?
Вот, мне кажется, самое главное, чтобы сохранить семью, надо в первую очередь слушать тех, с кем ты рядом живешь. Чтобы осталось в нас это женское. То есть муж – это муж. Мы должны быть за мужем. И вот эта вот доброта, которая будет в женщине, она будет передаваться в семью, детям. И семьи наши будут счастливы. Мне так кажется.
Спасибо вам большое за участие. Еще раз всех наших радиослушателей поздравляем с праздником памяти святых князя Петра и княгини Февронии. Желаю вам всего самого доброго, чистого, светлого, помощи Божией вам во всех ваших благих делах и начинаниях. Да сохранит вас Господь!